19 часов в нашем городе. Далее эфир «Радио Мария» продолжает авторская передача Иерея Михаила Ромадова «К свободе призваны вы, братья». Отец Михаил, здравствуйте!
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы с вами по традиции собираемся на волнах «Радио Мария» в воскресный вечер для того, чтобы вместе почитать тексты Священного Писания Нового Завета и поразмышлять над смыслом прочитанного. Как и сказал ведущий Михаил, наша передача по традиции проходит в прямом эфире, поэтому не стесняйтесь, звоните, задавайте ваши вопросы, вставляйте комментарии или выражайте, может быть, даже несогласие. Все это приветствуется. Единственное, что надо постараться, чтобы это все же было в рамках той темы, которую мы в этот конкретный момент обсуждаем. А я напомню, что мы с вами сейчас читаем первое послание к Коринфянам и пятую главу мы с вами обсуждаем. В прошлый раз мы с вами поговорили о стихах 7 и 8 пятой главы, насколько я помню. И тема эта, условно говоря, звучала как объективные и субъективные стороны спасения. А то есть мы говорили о том, что с одной стороны Бог дарует спасение человечеству, совершая искупление во Христе, а с другой стороны, если человек сам на субъективном, индивидуальном уровне не воспользуется плодами этого спасения, то в общем-то, для него пользы от этого объективного акта божественной воли, божественного искупления, у него пользы никакой не будет. Вот. Об этом мы, в общем-то, достаточно подробно с вами поговорили. Поэтому, наверное, будем с вами двигаться дальше. Итак, у кого есть текст, открывайте 1 Коринфянам, 5 глава, и читаем с 9 стиха и далее. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего». Сделаем небольшую паузу, чтобы нам потихонечку, шаг за шагом продвигаться, ничего не упустить важного. Итак, 9 стих. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками». О каком послании, во-первых, здесь идет речь? Ну, с точки зрения современной библистики, посланий в Коринф, возможно, существовало несколько, то есть не два, а побольше. Что это за послание, которое было написано еще раньше, чем наше первое Коринфянам? Мы в точности не знаем. Когда наступит момент, Бог даст, и мы с вами приступим к чтению второго послания к Коринфянам, которое у нас так называется, да, второе послание к Коринфянам, то мы там увидим такой момент, что это самое второе послание к Коринфянам вполне тоже возможно составлено из нескольких отрывков, и эти отрывки, возможно, это части разных посланий. Все это можно услышать, воспринять, да, эту информацию, послушав комментарии на второе послание к Коринфянам отца Иоаннуария. Да, то есть мы с вами все-таки движемся не быстро. Когда еще будем читать второе Коринфянам? Если вот вам хочется очень быстро коснуться этой проблематики, то находите беседы с отцом Иоаннуарием на радио «Град Петров», находите второе Коринфянам и в начале, так сказать, в той части, которая у нас называется «Исагогика», да, то есть «Введение», он очень интересно рассказывает о том, из чего, с точки зрения библистики, сформировано второе послание к Коринфянам. А сейчас просто вкратце скажу, что есть там небольшой кусочек, где говорится о том, что нельзя смешивать чистое и нечистое. Христа с Велиаром, может быть, помните этот отрывок из 2 Коринфянам, что общего со света с тьмой у Христа с Велиаром. То есть такой отрывок, где Павел настаивает на том, что не должно быть смешения добра и зла, чистого и нечистого. То есть такой, скажем, еще посыл исконно, типично иудейский. Да, и в иудаизме очень важно было, да, в общем-то, и есть разделение всего, всех предметов, всех объектов этого мира, и пространства этого мира, и времени этого мира на чистое, нечистое, на священное, несвященное, как еще иногда говорят, профанное. Ну вот, и возможно, именно этот отрывочек, он является частью, фрагментом того самого, самого первого послания к Коринфянам, условно говоря, нулевого, да, если мы его сравниваем с существующим первым Коринфянам. Но так или иначе, было некое послание, где Павел призывал не сообщаться с блудниками. Он пишет в первую очередь с блудниками, потому что в 5 главе идет речь, да, о неслыханном блуде, собственно. То, с чего начинается 5 глава. И он говорит, что вот как раз с блудниками всякого рода, тем более с человеком, который такое творит, что даже в языческом мире это неслыханно и невиданно, то, соответственно, конечно же, сообщаться, или просто общаться с такими людьми Павел не велит. Подстрочники слова смешиваться, да, то есть делать такую смесь. И, соответственно, в этой смеси уже невозможно выделить чистое добро, чистое зло, да. Вот поэтому в этом-то и опасность, в этом-то и вредность такого смешения. Вот Павел об этом очень четко говорит Коринфянам. А дальше он, правда, уточняет, в 10 стихе уточняет очень важный момент. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего или лихаимцами, то есть стяжателями, да, или хищниками. Ну, хищники — это слово, которое у нас ассоциируется, скажем, с чем? С животными, хищниками, конечно. Или вот словом хищение. Вот действительно, здесь смысл очень близкий, да, хищение, то есть это насильственное, как бы, присвоение чужого имущества, то есть ограбление, да. Вот здесь в подстрочнике так и переведено, как грабители. Итак, не сообщаться не только с блудниками, но и с лихаимцами, с хищниками, то есть грабителями, и идолослужителями или идолопоклонниками, ибо иначе надлежали бы вам выйти из мира сего. То есть, что имеет в виду апостол Павел? Что если бы христианам было повеление вообще никаким образом не соприкасаться с людьми, которые являются блудниками, или грабителями, или хаимцами, или служителями, ну и много еще, какие можно пороки вспомнить, то это было бы просто невозможное повеление, невозможное требование. Потому что если христиане живут и существуют в этом мире, в этом реальном мире, который существует в контексте грехопадения, которое было совершено первыми людьми, то никаким образом создать некое гетто не получится, где будут жить только праведные и хорошо себя ведущие христиане, а вокруг, за решеткой, так сказать, за забором, будут жить все, кто ведет себя неправильно. Собственно говоря, сам этот посыл, который, опять же, во многом соответствует, как будто бы, вроде бы, некоторым изначальным повелениям Библии, что народ Божий должен хранить себя, должен отделить себя от всех остальных, собственно, слово «святой», напомню, в еврейском языке имеет смысл именно «отделенный», «выделенный». Но все же, если мы смотрим на задачи Библии, на задачу, в общем-то, промысла Божия, да, на волю Божию как таковую, то мы понимаем, что предельная, последняя задача – это все-таки не выделиться, отделиться так, чтобы самим спастись, а остальных как-то отправить в погибель. Нет, выделение, отделение – это, скажем, только начальная стадия плана Божьего. Сохраниться, выделиться, действительно отделить чистое от нечистого, доброе от злого, праведное от неправедного – это только вот тот первоначальный этап, когда нужно вот именно как раз провести дифференциацию, да, нужно очень четко отсеять, просеять истинные ценности, истинное благо, не дать ему смешаться с чем-то недостойным. А вот когда уже этот процесс будет завершен, ну, понятно, что может быть никогда не завершится в этом мире, но условно говоря, когда все-таки вот это благо более или менее чистое, эти идеи все-таки в большей степени правильные и необходимые для спасения каждому человеку будут сформулированы, выделены, то вот тогда уже этот самый святой народ Божий, он должен вовсе не закрыться от всего остального мира, а наоборот выйти ко всему остальному миру для того, чтобы попытаться его преобразить, попытаться его духовно продвинуть и в конечном счете все-таки спасти, насколько это возможно. Это, как, наверное, очевидно. Для христианства уж, наверное, 100%, но если мы будем слушать, и, скажем, современных иудейских богословов, то они совершенно четко, ну, может быть, не все из них, но кого вот мне доводилось слышать, они тоже будут говорить о том, что иудаизм существует не, собственно, для иудеев, для евреев, для их, так сказать, только лишь блага, для их выделения среди всех остальных, для их возвышения над всеми остальными, но, конечно, для всего остального мира, для всех остальных народов, то есть, скажем, часто в таком оригинальном виде эта мысль подается, что иудеи как такие профессионалы в области религии, то есть, ну, скажем, каждый народ, да, он может быть обладает своим каким-то талантом и в разных сферах, в разных областях первенствует. Вот иудеи — это такие специалисты, первопроходцы, ну, которым самим Богом дано быть, да, такими первопроходцами в области религии, в области религиозных идей, религиозных концепций, те, которые действительно несли миру монотеизм, да, то есть единобожие. И вот этим-то людям, евреям, народу Божьему и дано вот такое и право, и в то же время задача, ответственность нести миру божественный свет. И поэтому, собственно говоря, труды еврейского народа, труды иудеев, они не самозамкнуты, они не для своего собственного блага лишь, но вот для как всех остальных, как, в общем, в Ветхом Завете уже и было сказано, что Иуд Израиль — это свет всем язычникам, да? Ну, а христиане, конечно, понимают эту фразу в контексте того, что свет иудейской веры, иудейского единобожия распространяется всем народам как раз через Христа, через пришествие Христово и через проповедь христианства, в общем-то, уже теперь практически во всех уголках земного шара. Вот, поэтому здесь мы понимаем, возвращаясь, да, к нашему тексту, к 9 стиху 5 главы, мы понимаем, что, точнее, к 10 уже, что апостол Павел, конечно, и в принципе не мог поставить такую задачу христианам, создать некое гетто и жить там в отделении от всех остальных окружающих народов, окружающих людей. То есть это невозможно, так сказать, физически, территориально. Ну и, конечно, с точки зрения, повторю, самого посыла христианского, это совершенно неверно. Собраться праведным остатком и радоваться своей избранности, своему спасению, в то время, когда остальные, там, погибают, не преображены, и вот туда им и дорога. Это, кстати говоря, подход, который может встречаться и сегодня, в том числе у христиан, которые, кажется, не против действительно вот создать некое гетто. Ну, я в первую очередь, как всегда, говорю про то, что я вижу в православном христианстве, в русском православном христианстве, конечно же, если быть точным, что есть группы людей, которые вот, ну, вполне вроде бы и не против этим путем пойти, действительно отделить себя каким-то образом от всех остальных, какой-то своей такой, может, особой праведностью, как им кажется, особыми какими-то позициями, идеями, там, не знаю, в разное время это было там противостояние всеобщей паспортизации, да, когда паспорта получали люди новые, российские взамен советских, или противостояние получению ННН, или противостояние там вакцинации, как сейчас, да, именно, даже не потому, что ты там уверен, не уверен, нужно это делать или не нужно, а вот именно, именно на основе каких-то конспирологических, таких вот апокалиптических страхов и тревог. Ну вот, когда такое происходит, то кажется, что люди, может, даже и не против устроить такое православное гетто и, в общем, туда запереться и считать, что они вот на основании, например, что они там не имеют российского паспорта, не имеют ННН, не имеют, может, социальных карт, или не вакцинированы, или там причащаются сугубо с одной ложечки, а не как другие православные, которые вот там, скажем, приняли меры и причащались либо разными одноразовыми ложечками, либо там спиртовали единую ложечку, да. В общем, на основании каких-то таких вот своих истин, своей какой-то правды закрыться и торжествовать, внутренне предвкушая победу Христа над всеми соблазнившимися, да, так сказать, над всеми предателями, а вот они тут праведный остаток и, соответственно, могут рассчитывать в первую очередь на спасение. Да, такое есть, к сожалению, и не так уж, чтобы редко. Это, конечно, от определенной непросвещенности, можно сказать, даже невежества. И когда мы с вами действительно по-христиански просвещены, как это должно, то мы, безусловно, во-первых, не подгоняем апокалипсис, да, не подгоняем второе Христово пришествие, не подгоняем конец этого мира, памятуя слова Христа о том, что никто, кроме самого Бога Всевышнего, не знает, когда этот момент наступит, и людям не дано знать времена и сроки. Поэтому нужно жить и проповедовать Евангелие, проповедовать Христа так, как вот если бы нам еще предстояло, и человечеству предстояло еще жить долго и долго.
Отец Михаил, у нас есть звонок на линии.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Приветствую вас, любовью Господа, дорогой священник Михаил, это сестра Валентина. Вот я хочу сказать впечатление от того, что я читала вот это послание Коринфянам, 5 глава, еще с 5 стиха. Так вот, такое впечатление создается, как будто в Коринфянной церкви они немощны настолько, что ужас какой-то. Им надо очистить старую закваску и считаться самим чистыми, а потом отделяться от греховного мира. И поэтому надо христианам идти спасать, проповедовать Евангелие. Ну, вот как апостол Павел это делал. А то, что вот пишется отделяться, они сами нечистые. И, в общем, ужас приходится от того, что Коринфянская церковь очень грязная. Простите меня.
Да, спасибо, Валентина, за ваш комментарий. Ну, конечно же, Павел пишет Коринфской церкви, потому что видит множество нестроений и падений. Ну, на самом деле, люди всегда были и есть, и останутся людьми. И вряд ли когда-то можно будет увидеть какую-то группу, даже если она отделится от всего остального мира и вот уйдет в такое гетто, что там вот будет процветать только в голом виде праведности. Конечно, такие группы бывают, да, люди собираются там, не знаю, устраивают какое-то хозяйство совместное, вот живут такими отдельными группами, даже где-то показывали то ли в Центральной, то ли в Южной Америке, кажется, то ли старообрядческие, то ли какие-то иные поселения есть, где люди живут и вот по своим правилам, по своим уставам. И, в общем-то, у них вроде бы даже получается. Так, их никто не трогает, они никого не трогают. Вот, ну, может быть, где-то в глубине души полагают, что вот они действительно спасаются в первую очередь. Ну, а остальных они как бы вроде и не должны особо ни к чему призывать. Не спасутся и не спасутся. Но все-таки в христианстве, повторю, всегда был очень сильным вот этот момент миссионерства, момент попытки поделиться своим, так сказать, счастьем от встречи со Христом, от того, что дает человеку жизнь во Христе, с другим человеком, с близким, с дальним. Конечно, это имело иногда агрессивные формы, как мы понимаем, что не есть хорошо, но также это имело формы и очень доброжелательные, через благотворительность, через дела милосердия, через помощь, через социальную работу, через культурные прорывы, да, когда, скажем, тексты евангельские, библейские в целом переводились на языки тех или иных народов, тем самым, по сути, открывая новую эру в культуре этих народов, особенно в письменной культуре. Так что, конечно, миссионерский посыл, он очень-очень важен всегда был в христианстве, так же, как он довольно сильно, конечно, развит в исламской религии. Да, ислам тоже стремится к распространению. Может быть, в первые годы существования ислама это совершалось больше военными методами. Ну, в какие-то еще времена тоже, конечно, могло быть через это, могло быть как-то по-другому, и как и сейчас мы видим, что разные есть ситуации, но сам вот по себе этот пафос миссионерский, он, наверное, наиболее сильно проявляется вот в исламе и в христианстве, наверное, но иудаизм, он все же так сильно, наверное, никогда не был заточен на миссионерство, хотя, вот я говорю, повторю, современные некоторые иудейские богословы подчеркивают, что иудаизм не для иудеев только, но вот как раз-таки для всего человечества. Может быть, не ведут в прямом смысле какой-то широкой миссионерской работы, но очень много сейчас есть лекций, очень много каких-то бесед, встреч, посвященных иудаизму и как бы переводу, так сказать, ценностей Торы и вообще Библии в целом, как у иудеев называется, Танах, да, Ветхий Завет по-нашему. Вот, попытка это все перевести на язык современной культуры, через это, конечно, определенная миссия происходит, несомненно. Вот. Ну, в общем, одним словом, никак не можем мы признать типично христианской точки зрения попытку забраться в гетто. И все же гораздо более христианским посылом мы можем назвать то, чему следовал сам апостол Павел. Идти, проповедовать, как он сам говорил, никакой награды мне нет в том, что я благовествую, но горе мне, если я не благовествую. Вот, поэтому выйти из мира ни в коем случае Павел не призывает, о чем он и пишет в 10 стихе. А к чему же тогда он призывал в том самом послании, которое не сохранилось? Читаем дальше, с 11 стиха. «Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, таким даже и не есть вместе». Вот здесь мы тоже остановимся на этом 11 стихе. Здесь мы видим, что список грехов, пороков даже немножко расширяется. Но мы здесь же в послании к Коринфянам увидим и более длинный список позже в 6 главе. В других посланиях также встречаются так называемые каталоги грехов, которые существовали в то время, конечно, и в античном обществе языческом. И во многом некоторые из этих пороков пересекаются с, например, такими каталогами пороков, которые можно найти у некоторых языческих философов, ну, тех из них, которые, может, больше уделяли внимание проблемам как этики, нравственности, ну, например, стоики, да, очень серьезно как раз пытались разрабатывать этическую сторону так сказать, философии, этическую сторону мудрости. И здесь вот мы тоже видим нечто подобное. Причем, еще раз обращу внимание, что в 11 стихе Павел не просто повторяет то, что написано у него было в 10-м, но немного расширяет, да? То есть он говорит, что не надо общаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, лихаимцем, идолослужителем, злоречивым, или вот как в подстрочнике, ругателем, или пьяницей, ну или опять же хищником, то есть грабителем. С таким даже и не есть вместе. Вот как здесь строго Павел обозначает этот момент. То есть становится понятным, что имеет в виду Павел, когда говорит, что не надо быть в общении с вот этими категориями людей. То есть он имеет в виду, что если это внутри христианской общины вдруг такое происходит, кто-то блудник или хищник, или грабитель, там, да, или пьяница. Кстати, здесь вот появляется пьяница у нас и злоречивый по отношению к 10 стиху. Видите, блудник тоже присутствует, лихоимец присутствует, идолопоклонник, хищник, то есть хищник в конце. И две позиции другие, отличные от 10 стиха, это злоречивый и пьяница. Да? Вот такой порок тоже, конечно же, был известен и в те времена, да, злоупотребление алкоголем. И Павел говорит, что нужно показать этим людям, самой общине и внешним людям по отношению к общине, что эти люди ведут себя неправильно, поэтому не нужно с ними даже есть. Причем под словом «есть», под выражением «даже не есть вместе», конечно, здесь может пониматься как просто частный обед, частное такое принятие пищи, один к другому, скажем, в гости, да, ходит человек. И я вам напомню, что в иудейской, опять же, этике очень четкое было разделение, и если кто-то грешит страшно, да, то за один стол с праведником ему не сесть. Ну, мы вспомним Евангелие, да, как про Христа говорили, что почему он за один стол садится и ест с мытарями и грешниками, да. Помним эту претензию, которую высказывали некоторые иудеи ученикам Христа. Вот. Ну и не только, конечно, этот частный случай принятия пищи, но, конечно, речь идет и о евхаристическом принятии пищи. Я просто напомню, что в древней церкви, собственно, трапеза реальная от трапезы ритуальной особо не была отделена. Люди собирались в таком, ну, что в свободном режиме, но просто не было такого, может быть, еще жестко составленного регламента, каких-то редакций этих литургических собраний, как позже там, да, литургия там под редакцией Иоанна Златоуста, вот у нас в православной церкви используется, да, литургия под редакцией Василия Великого. И много-много ведь было разных редакций, даже сейчас создаются книги о древней анафоре. У меня, кстати, такая книга тоже где-то есть, я ее не плотно прочитывал, но пролистывал. Действительно, очень много разных текстов и на благословение хлеба и вина, и на принесение жертвы, опять же, до того, что приносили люди на это евхаристическое собрание. В общем, действительно, было много традиций, было разнообразие, и это вполне себе нормально воспринималось. Уже потом, вот, в имперский период, наверное, надо было унифицировать эти традиции, как казалось, может быть, лидером церкви или лидером империи. Поэтому, скажем, некоторые редакции, они оказались более жизнеспособными, и вот та же самая редакция Иоанна Златоуста, мы с вами ее совершаем практически все время в течение церковного года, всего лишь 10 раз по уставу нынешней Русской Православной Церкви совершается другие Василия Великого, другие Григория Двоеслова, некоторое количество раз в Великом посту совершается. Ну, а также есть некая попытка вернуться к древним чинам литургии Иакова, брата Господня, литургии апостола Марка.
Отец Михаил, у нас еще один звонок на линии. Сестра Валентина хотела что-то добавить. Да, сестра Валентина, говорите, пожалуйста.
Дорогой Михаил священник, я очень как-то к тому, как апостол Павел дает наказание и предлагает так жестко, вот легче всего отвергнуть согрешающих христиан, а надо спасать заблудших. Для этого есть церковные суды, чтобы не пропал брат, нужно привести его к покаянию. Только всего это молитва. Это есть суды христианские. А так, если вот не общаться, как тогда, а как же он тогда, он погибнет. Я вот как-то совсем не согласна с этим. Не знаю, как вы, но абсолютно не. Потому что Бог не такой. Он хочет, чтобы человек не отвергали, а помогли ему встать на правильный путь, если тут, тем более, это христиане обратился. Простите меня, пожалуйста.
Да, Валентина, спасибо. Вот, в общем, сказать, на протяжении всей пятой главы, когда мы обсуждаем этот эпизод и видим, как Павел настаивает на наказаниях, которые он по-разному формулирует, да, предать сатане во измождение плоти. Сейчас он говорит, не есть с этим человеком, садиться за один стол, и тем более вместе с ним в евхаристическом собрании находиться. То есть, ну, в общем, извергнуть его, да. То есть все, кто достоин, сидят, а этот человек извергается. Действительно, мы знаем, что в ранней церкви тяжко согрешивших их отлучали от церкви, отлучали от евхаристического собрания. И, то есть все знали, что это люди тяжко согрешили. Но так называемые смертные грехи, насколько я помню, их было три основных. Это идолопоклонство, да, то есть предательство веры, когда человек, скажем, может быть, под пытками или просто испугавшись, или еще по каким-то причинам приносил жертву идолу, да, то есть предавал веру, как считалось. Дальше, если это было убийство или прелюбодеяние, да, то есть вот эти три вещи, которые требовали публичного наказания. То есть человек извергался из общины на какое-то время, приходил только на так называемую вот эту первую часть собрания, где читалось Слово Божье, то есть как бы для вразумления, для наставления, он мог там присутствовать, а для участия в евхаристическом собрании уже не мог. Его выводили. Собственно, отсюда в современном чине литургии до сих пор есть вот эта фраза «оглашенные, изыдите». Очень во многих храмах сейчас опускают этот момент, потому что действительно оглашенные — это кто? Либо те, кто готовится к крещению, и поэтому еще не могут причащаться. Либо те, кто вот так тяжко согрешили, и вот по этой причине не могут причащаться. В тот момент, во время евхаристического собрания, и те, и другие удалялись с собрания, и дальше уже присутствовали только те, кто могли причащаться. Все, кто оставались уже здесь, на евхаристическом собрании, все причащались. Кто не мог причащаться, уходили вот в этот момент. Это к вопросу о том, что сейчас есть практика оставаться полностью на литургию до конца, но при этом не причащаться, в то время как в древней церкви такое было немыслимо. Если ты не крещенный или так тяжко согрешил, вот, что вся община тебя, да, так сказать, извергла, а потом ждет твоего возвращения, и вот пока ты находишься в таком состоянии, ты причащаться со всеми не можешь. Если ты в такую категорию попал, там было несколько категорий даже, да, там припадающие, плачущие, даже не помню, там 4, кажется, категории, вот, то ты, соответственно, удалялся вот раньше, даже от того момента, как, в принципе, начиналось благословение даров и тем более причащение. Ну, а если уже ты не настолько тяжко согрешивший и крещенный член общины, то ты оставался до конца и причащался. То есть какие-то твои, так сказать, рядовые прегрешения, которые у каждого человека всегда были и есть, они не могли стать причиной непричащения. Ну, об этом много написано в литургических трудах у отца Александра Шнемана, отца Николая Афанасьева, да, это как бы такой чисто литургический момент, очень тоже интересный. А если все же возвращаться к педагогике апостола Павла, то есть не слишком ли он там жестко, не слишком ли он жестоко пытается человека этого наказать, или, может быть, советую.
Отец Михаил, у нас еще один звонок на линии.
Алло, здравствуйте, отец Михаил, это Ефросинья Иосифовна. Вы знаете, я с одной стороны согласна с Валентиной, а с другой стороны еще что хочу сказать. Вот вы говорите сейчас о людях воцерковленных. А у меня огромное чувство вины перед людьми, вот близко со мной рядом. Вот приятельница моя, например, ну ее можно назвать злоречивой. И мне не хочется с ней общаться, а она хочет. И у меня все время чувство вины. Постоянно хожу с этим чувством вины перед ней. Потому что ведь сказано, возлюби ближнего. А получается, что я не умею. Хотя я прощаю ей все это и молюсь за нее, но прощаю, наверное, умом, а не сердцем, потому что вот это чувство вины и нежелание общаться, и поэтому мне тоже кажется, что Павел немножко жестко. Ну, в те времена, я понимаю, община была более... Господи, как сказать-то это? Она была... Не знаю, каким словом подобрать. Она была более сильная, что ли. Вот. Спасибо.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Спасибо, Ефросинья Иосифовна. Да, вопрос ваш тоже очень интересен. Ну, был еще и комментарий Валентины. Да, где-то у вас они пересекаются, где-то совсем. А наше время потихонечку завершается. Поэтому я... Ваш вопрос тоже важный, интересный, ну, все-таки заданный позже, чем прозвучал комментарий Валентины. Мы вернемся к нему тогда, может быть, в следующий раз, чтобы вот мне не пытаться сейчас, как говорится, все скороговоркой вместить это, да, в свою речь, в свои оставшиеся там 5 минут. Вот, поэтому, да, кстати, когда вы хотели сказать, что община была, как вот выразились, более сильная, то вот, не знаю, отец Инарий, например, говорит об этом так. Он говорит, что община была, ну, понятно, что она только-только зародилась. Конечно, энтузиазм, пассионарность, как бы сказали, эта община была, с одной стороны, сильная, потому что всегда все в начале очень так пассионарно, очень проникнуто таким внутренним пылом, истовостью. Но, с другой стороны, она была еще очень немногочисленна. По отношению к всем остальным жителям Коринфа, там небольшой процент людей входил в эту общину. И поэтому как раз жесткость педагогики Павла, с точки зрения отца Инуария, объясняется именно тем, что он понимает, что если сейчас не применять такие жесткие педагогические приемы, то все это развалится, все это растворится в окружающем мире. Поэтому, по сути, его педагогика действительно достаточно жесткая. Она такая вот еще иудейская. Помните, о чем я сказал чуть-чуть раньше в сегодняшней передаче? Что сначала нужно было, так сказать, выкристаллизовать определенные идеи, определенные ценности, отделить эти ценности от других воззрений, других идей, не дать им смешаться, не дать им раствориться, что и происходило, вот, так сказать, на страницах Ветхого Завета, иногда даже очень жестко, да, когда иудеи и воевали с язычниками, убивали их, боролись с идолопоклонством вовсю, для того, чтобы вот эти чистые идеи монотеизма выкристаллизовать. Но когда что-то меняется, конечно, обстоятельства, условия, то меняются и подходы. Ну, так же, как, скажем, вот, опять же, современные богословы иудаизма говорят, что иудаизм в диаспоре — это был иудаизм, направленный уже после христианской эры, до начала христианской эры, когда Иерусалим был разрушен в 70-м году, иудеи рассеяны, то иудеи в диаспоре вынуждены были, так сказать, ощетиниваться и сохранять свое наследие, и поэтому появился Талмуд, появились разные другие книги, которые консервировали в каком-то смысле иудейское предание, иудейские ценности. А сейчас, вот тоже говорят некоторые из богословов, наиболее, на мой взгляд, прогрессивных, когда иудеи собираются в Израиле, и они уже не зависят от милости других государств так сильно и от других народов, они живут в своей стране, они могут немного расслабиться в плане такой жесткой самозащиты и уже заняться некоторым творчеством, некоторым переосмыслением, что действительно понятно, наверное, да, исторически. Вот так и здесь. Павел использует жесткую педагогику в этот момент. Стоит ли эти педагогические приемы, эти мысли Павла применять, например, сейчас? Кстати, очень хорошо, что вы в чем-то не соглашаетесь. Помните, я всегда говорил о том, и не только я, это тоже мысли многих богословов, как христианских, так и тех же иудейских, что текст Библии Ветхого или Нового Завета – это текст, апеллирующий к дискуссии, в которой можно как соглашаться с чем-то, так с чем-то и не соглашаться. Вот здесь, по сути, вы выразили несогласие с текстом, несогласие с Павлом, и это, на мой взгляд, очень даже хорошо, мы не делаем идола из текста, как я тоже нередко говорю. Вот, поэтому действительно Павел вот применяет на тот момент в тех обстоятельствах такую педагогику. Можем ли мы применить ее сейчас? Ну, вот, опять же, мы заметили, что в 11 стихе появляется среди списка пороков пьянство. Ну, конечно, пьянство – это очень известный, к сожалению, распространенный порок. Много где, и в частности, конечно, в русской действительности, в русском обществе, ну, это достаточно... Не чтобы давно тут спорят, да, говорят, что когда-то русские не пили вовсе, а потом с времен там какого-то события, кто-то говорит, с Петра Великого, кто-то раньше, кто-то позже русских пристрастили к алкоголю. Но, тем не менее, мы знаем, что сейчас эта проблема есть. Я, ну, злоупотреблять алкоголем может, там, как рядовой член общины, мирянин, так это может касаться, ну, что там, греха-то, может, и священнослужитель, и, может быть, даже какие-то высшие чины. То есть, так или иначе, этот порок может проникать в самые разные сферы. И что делать, да? То есть, человек, допустим, близок к тому, чтобы называться пьяницей, и его нужно сразу же выбрасывать из общины, выбрасывать из церкви, клеймить позором. Пожалуй, что мы здесь, наверное, не пойдем этим путем, и с Павлом не согласимся. Потому что другие условия, другие обстоятельства... И, собственно говоря, для церкви это только лишь станет еще дополнительным фактором позора, если так всех пьяниц отловить, да, и выставить их на доску, условно говоря, почета. Вот, поэтому, действительно, здесь нужно везде с рассуждением подходить, везде, действительно, по вдохновению Духа Святого поступать, а не считать текст Священного Писания, тем более послания Павла, которые были написаны, конечно, не как догматические тексты, а как... конкретные наставления в конкретных ситуациях. Так вот, не воспринимать их, опять же, как букву закона. Вот. Ну, а далее мы с вами будем об этом говорить уже тогда в следующий раз, и на вопросы Ефросинии Иосифовны постараемся ответить и продвинуться дальше в нашем чтении. Сегодня благодарю вас, дорогие радиослушатели, за внимание, и храни вас всех Господь.
На волнах Радио Мария прозвучала авторская передача Иерея Михаила Ромадова «К свободе призваны вы, братья».